Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Есть вопросы, которые ставят люди неверующие, которые не согласны с нашей верой, считают ее заблуждением. И очень часто не находят ответов на, эти вопросы. Я часто читаю рассказ человека, его свидетельство о его духовном пути. Он говорит: «Я не нашел ответов на мои вопросы». Но вот здесь как раз есть возможность эти вопросы задать, и, возможно, вы получите на них ответы. Если вы атеист, добро пожаловать. Если вы не атеист, но у вас есть вопрос, который вам ставили атеисты, то тоже добро пожаловать. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии у нас на сайте Teos.fm. И там внизу будет такая полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно присылать вопрос, оставлять вопрос в комментариях в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. Можно отправлять мне вопросы напрямую на почту ask@sergey.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать. Я еще раз хочу выразить нашу сердечную благодарность всем, кто поддерживает Радио Теос. Всем, благодаря кому мы продолжаем вещать, мы вещаем благодаря людям, которые присылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. И это можно сделать вот на нашем сайте Teos.fm, вы увидите в углу кнопку. И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». И вы найдете там... Первая же ссылка будет вести на страничку этой передачи. Вы увидите, как ее поддержать, и это важно. Мы продолжаем наше вещание благодаря вашей поддержке. Но перейдем уже к вопросам. Александр, здравствуйте. Вы говорите, что одним везет покаяться перед смертью, как разбойнику на кресте, а другим нет. Например, умирает человек от приступа внезапного или сбила машина. А от чего, по вашему времени, это зависит? Почему у одних есть такая возможность, а другие ее лишены? Вы знаете, у нас, у каждого вот сейчас прямо есть возможность покаяться, обратиться к Богу. Прямо сейчас. То есть не нужно дожидаться, когда диагноз поставят. Потому что, ну да, можно не дождаться, можно не успеть. Мы не знаем, когда кто из нас умрет. Это тайна. Это от нас сокрыто. И мы просто... У меня просто нет ответа на вопрос, почему у этого есть, а у этого... Почему этот умирает внезапно, а у этого есть возможность сильно задуматься. Но так или иначе, прямо сейчас у нас есть возможность принять наше решение. Прямо сейчас у нас есть возможность покаяться. Возможно, смысл этого в том, что никто из нас не знает дня своей кончины, и мы должны быть готовы прямо сейчас умереть, прямо сейчас покинуть наше тело и предстать перед Богом. Вот это очень должно побуждать нас привести нашу жизнь в порядок. Потому что люди живут какими-то целями и интересами, которые не будут иметь никакого значения на смертном одре. Вот когда мы будем лежать и умирать, нам-то будет все не нужно и неинтересно. И лучше нам прямо сейчас в нашей жизни как-то навести порядок. Что важно, что будет для меня надеждой и утешением на смертном одре, а что совсем даже не будет. Когда это смертный одр будет, мы не знаем. Он может быть через 10 минут, он может быть через 40 лет. Лучше нам принимать важные решения относительно нашей жизни сейчас. Бог сотворил мир хорошо весьма, но если верна старая земля, я не пойму, где это хорошо весьма, если жизнь уничтожалась сотни раз всякими падающими землетрясениями, вулканами и похолоданиями, а земля была похожа на пылающий ад. Ой, ну смотрите, тут несколько вещей можно сказать. Что Бог видит мир из конца в конец. Бог видит мир не только как он выглядит сейчас, но и то, как он будет выглядеть, когда Бог его доделает. Вот мы, когда видим строящиеся здания, мы видим леса. Ну, например, вот у нас строилась церковь, в которой я хожу сейчас, Покрова Пресвятой Богородицы. Когда она строилась, то снаружи были видны только леса строительные. Что там строится, не очень понятно, но видно, что это ну, не очень все хорошо выглядит. Там строительный мусор, какие-то как, все какое-то бесформенное, леса, какие-то пятна, какая-то пыль, какая-то грязь. И потом, уже когда достроили, мы увидели великолепный храм, так как его видел с самого начала архитектор. Так как он был в замысле архитектора. Вот архитектор, он мог, принимая за строительство, сказать, вот это будет хорошо весьма. Бог вообще находится вне времени. Для Бога сказать «будет хорошо весьма» и «хорошо весьма» – это одно и то же. Поэтому Бог видит Вселенную не в ее строительных лесах, не так, как мы ее видим сейчас, так, как он ее замыслил, и он ее видит из конца в конец. Он видит уже то царство будущее, которое он нам даровал, если он видит все это полностью, для него это не является тайной. Что касается жизнь уничтожалась падающими кометами, землетрясениями, там, вулканами и похолоданиями, конечно, вместе Господа Бога мы бы устроили все гораздо лучше. Это понятно. Но, вообще говоря, это зависит от того, как мы, какими глазами мы на все это смотрим. Понимаете, вот если я приду на завод полимеров и скажу, вот вы неправильно делаете полимеры, вы должны делать все по-другому. Вот у вас неправильно вы технологию выдерживаете. И меня, наверное, директор завода спросит, если у него будет время, и он будет в настроении, какой вы, собственно, кончали профильный вуз и какой у вас опыт работы в полимерной промышленности. Вот. И если я скажу, что у меня нет опыта работы, и я не кончал никаких профильных вузов, меня попросят удалиться. Вот когда мы комментируем творение Божие, говорим, вот на месте Господа Бога мы бы все устроили гораздо лучше, мы не являемся квалифицированными творцами миров. Мы не знаем, как надо было сделать лучше. Мы не знаем окончательный замысел Бога о мире. Поэтому говорить, а вот я вот считаю, что должно быть по-другому в этом мире. Вы знаете, библейские авторы не считают. Библейские авторы, там у них львы рыкают о добыче, просят у Бога пищи себе. Это часть прекрасного Божьего творения. «Все соделал ты премудро, вся земля полна произведений твоих». Псалмопевец воспевает как прекрасное, как весьма хорошее Божие творение уже в этом мире, уже после грехопадения. После грехопадения псалмопевец говорит, «Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих». Вообще вот все псалмы, восхваляющие Бога за Его творение, они созданы уже в этом падшем мире, они созданы уже в мире, где определенно есть тление. И псалмопевцы говорят, что мир хорош весьма. То есть псалмопевцы восхваляют Божие творение. Они... Поэтому то, что в мире существует, там, животные умирают друг другу, землетрясений, извержений вулканов, для библейских авторов это совершенно не является поводом сомневаться в благости Творца. Вот когда мы читаем псалмы, не только псалмы, но псалмы главным образом, где восхваляется Божие творение, там нет вообще такого мотива, что какой ужас происходит, землетрясение, там, извержение вулканов, и львы едят антилопу. Ну и что это для псалмопевцев никак не разрушает их представление о том, что Бог сотворил мироздание хорошо весьма. Не нужно повторять, что Иисус ел мясо, и животные были смертны. Суть вопроса в другом, почему Бог на самом деле не сотворил хорошо весьма идеальный мир. Это проблема теистического эволюционизма. Так, вы знаете, в чем проблема? Это не проблема теистическая. Это... Ну, смотрите, вот львы, которые рыкают и добычу и просят у Бога пищу себе, независимо от того, как лев образовался в результате процесса эволюции, за которым стоял Бог, или он был создан уже в готовом виде, обладая клыками. Лев обладает пищеварением, зубами, опорно-двигательным аппаратом, которые заточены под то место в экосистеме, которое лев занимает. Лев кушает антилопу. Он траву щипать не может, у него просто не получится при всем желании. Для того, чтобы щипать траву, нужно иметь другие зубы, другую пищеварительную систему, другой опорно-двигательный аппарат. То есть нужно быть как раз не львом. Нужно быть совершенно другим животным, больше похожим на антилопу. Поэтому независимо от того, как именно лев был сотворен, в готовом виде, ему предшествовал долгий ряд эволюционных предков, лев – это хищный зверь. Он вот так он устроен физиологически, он так встроен в экосистему, что он антилопу кушает. Поэтому тут в любом случае хищные звери, они хищные, они заточены под то, чтобы есть мясо. Если мы считаем, что есть мясо, это вот противно замыслу Божию, ну, тогда я не понимаю, как такое физиология. А второй вопрос. Знакомы вы ли с учением Бердяева под названием «альтеризм»? Если коротко, грехопадение и рай были в другом измерении, в наказание за это Бог создал наш мир посредством естественных процессов. Возможно ли христианину этого придерживаться? Ну, честно говоря, я думаю, что возможно. Я не вижу тут какого-то, знаете, принципиального, как вам сказать, вот догмат веры – это сотворение. Так или иначе, мир сотворен Богом. Вот. А детали, ну, можно обсуждать. Бердяев-то определенно был христианин. Как относиться к бывшим экс-монахиням, как Валентина Муренкова, которые под слабости ушли из монастыря, теперь публично хулят церковь и верующих? Ну, то, что с пониманием и состраданием относиться, люди не понесли, вот дали, не помню, давала она обета или нет, но люди поспешно приняли решения, которых не смогли придерживаться. Это бывает, это всегда было, это еще будет неоднократно. Да, бывает, люди слабые, люди ломаются, люди увлекаются, а потом уходят. Это бывает, каждый человек нуждается в сострадании. Каждый человек нуждается в понимании, мы не должны на них злиться, должны как-то отнестись к этому с терпением. Может быть, эти люди поджигают свечки, а не Бог? В таком случае Бог уже дважды обманщик. Я не знаю, что вы имеете в виду, какие свечки. Если вы имеете в виду, не знаю, сошествие благодатного огня, а при чем тут вообще... если люди поджигают. Понимаете, для меня как-то вопрос о благодатном огне, он совершенно параллелен вопросу о истине Евангелия. Ну, хорошо, допустим. Я не знаю, у меня нет какого-то категорического мнения на эту тему. Я не проверял, меня там не было. Бог может творить чудеса, когда ему это нужно, когда он это сочтет уместным. В принципе, может. Я могу только сказать, что у меня нет какого-то категорического мнения по поводу сошествия благодатного огня. Но в любом случае, центр нашей веры не здесь. Центр нашей веры – это воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому при чем тут там сходит благодатный огонь, не сходит, но это, как вам сказать, для меня это не центральный вопрос веры. Понимаете? Если мне завтра убедительно докажут, что не сходит, а его там зажигают, значит, служители, я скажу просто, ну и что? Ну да, такой красивый обычай. Если мне удостоверили, что это именно чудо, я скажу, ну и слава Богу. Вот. Бог силен творить чудеса. Бог творит чудеса по сию пору. Он мог сотворить и это чудо. Но центр христианской веры не здесь находится в любом случае. А вот опять про как раз благодатный огонь. Сегодня, в 21 веке, огромное количество православных заявляют, что являются свидетелями схождения благодатного огня, хотя никто, кроме патриарха, находящегося в Кувуклии, не знает о происхождении огня. Но православные уверенно, без всяких доказательств, заявляют, что происходит чудо. Что если 2000 лет тому назад свидетели воскресения Христа, так же, как свидетели благодатного огня, ничего не видели, а просто интерпретировали смерть и исчезновение тела Иисуса как чудо воскрешения? Тут нет параллели, понимаете? Допустим, опять-таки, у меня нет определенного мнения относительно схождения благодатного огня. Я не занимаю ни ту, ни другую сторону в споре. Это может быть чудо, это может быть не чудо. Это... центр моей веры не здесь находится. Но если огонь зажигает человек зажигает патриарх, то о чем нам свидетельствуют, собственно, люди, которые там находятся? Что им передают из квукли огонь? Они его передают, значит, от свечи к свече. Это сопровождается огромным эмоциональным подъемом. Эти люди врут в чем-нибудь? Нет. Они нам сообщают о реальных фактах. Из квукли передается огонь. Огонь люди передают от свечи к свече. При этом люди испытывают огромный подъем. Это очень торжественное событие. Люди там, местные арабские христиане, люди очень темпераментные, они при этом вообще напрыгают и скачут. Где тут ложь и обман со стороны самих вот людей, которые принимают этот огонь? В любом случае его там нет. Апостолы нам говорят о другом. Они говорят о том, что они лично видели воскресшего Христа. Вот тут они либо врут, либо нет. То есть если мне паломник в Иерусалим рассказывает, что я был на церемонии исхождения благодатного огня, и я видел это огромная толпа народа, которая с ликованием о воскресшем Христе ожидает этого исхождения благодатного огня, как огромные толпы народа из всех стран собрались, которые на разных языках молятся Богу. Это огромная значимость события, вот эмоционально. Наконец является огонь, и люди его передают. И это огромное потрясение для человека. Но он же не врет. Он сообщает о том, что он видел. Он сообщает о том, что ему там стали передавать огонь. Значит, вот люди с огромным ликованием этот огонь принимают, там же нет какой-то намеренной лжи в его словах. А если мне человек рассказывает, что он видел убитого и похороненного своего учителя живым, то он мне сообщает в определенных фактах, которые либо истинны, либо нет. Понимаете? Вот, поэтому тут нет аналогии. Люди, которые рассказывают о благодатном огне, они, собственно, не врут, они рассказывают, что они пережили. Вопрос в том, как мы интерпретируем эти сообщения. Откуда этот огонь взялся первоначально? Вот тут могут быть разные интерпретации. А воскресение Христа – это когда нам сообщают о том, что люди лично видели воскресшего, лично с ним общались, лично с ним разделяли трапезу. То есть тут у нас нет параллели. Просто ничего не видели, так, понимаете, значит, что они врут. Потому что если бы у нас апостолы нам рассказывали, что они видели воскресшего Христа в то время, как они его не видели, ну, это было бы просто вранье. Понимаете, в чем разница? Еще раз подчеркну. Люди, которые присутствовали при схождении благодатного огня, они нам рассказывают, что они видели, и они не врут. Там спор-то не о том, передается ли благодатный огонь от квукли, значит, по рядам собравшихся. Спор о его первоначальном происхождении, чего, собственно, не видят сами собравшиеся. То есть у нас нет оснований сомневаться в их рассказах. Они говорят правду в любом случае. Вопрос в том, как мы интерпретируем эту правду, откуда берется это. В случае с воскресением нам рассказывают о том, что видели воскресшего Иисуса Христа живым. И вот это они нам правду говорят или нет? Вот это сообщение, оно или истинно, или ложно. Поэтому тут просто нет параллели. Бог давно все доделал, достроил и сказал весьма хорошо, а человек все испоганил. Христос придет и будет восстанавливать Эдем на земле, как на небе. Ну, смотрите, Бог продолжает заботиться о своем творении. Христос говорит: «Отец мой до ныне делает, я делаю». То есть весьма хорошо может относиться к тому замыслу о творении, который есть у Бога, что Бог видит творение с конца в конец, а не видит только его маленький отрезок. Так. «Умственно отсталый человек, совершивший преступление, не подлежит уголовному преследованию по законам людским. Как с ним будет решать Бог после его смерти? Ведь он руководит болезнь. Например, у людей удаляли опухоль, и это меняло их криминальное поведение». Бог в курсе? Бог в курсе всех обстоятельств жизни человека, Бог в курсе состояния его здоровья, Бог в курсе того, как те или иные факторы влияют на жизнь человека. То есть, конечно же, Бог никого не осудит несправедливо. Другое дело, что мы-то с вами не являемся вот этим гипотетическим человеком с опухолью в голове. Мы-то с вами принимаем решения вполне в здравом уме и ясной памяти. И мы несем за них полную ответственность. То есть это нам решать, определяться с нашим отношением к Богу. Максим, человек – это не заводная игрушка, а существо со свободной волей, которое когда-то уже предало Бога. Не повторится ли это в раю вновь? Ведь свобода воли подразумевает обращение не только к добру. Нет, не повторится, потому что человек в раю будет абсолютно счастлив. Он, пройдя через все испытания, он уже обретет Бога, и вот он не будет хотеть себе несчастья. И не будет даже мочь хотеть. У блаженного Августина говорится, что в раю мы будем счастливы, не будем хотеть себе несчастья. Вот как, не знаю, человек, который счастлив в браке. Он не хочет изменять там своей жене, не потому что ему это там запрещено, хотя запрещено. Потому что он этого не хочет. Он предан своей жене, он ее любит, ему это не нужно. При этом он свободен, конечно. Он не лишен такой возможности физически, но он просто не хочет этого делать, потому что он счастлив. Вот когда мы будем с Богом, мы будем абсолютно, абсолютно полностью. Елена, Бог везде, Он все сущее, тогда зачем нам церкви? Церкви, как вам сказать, церковь – это место, где Бог и человек назначают встречу. Церковь – это место, где совершаются таинства, где совершается Евхаристия. Церковь – место, где собирается народ Божий. Потому что при том, что Бог везде, наши отношения с Богом, они могут быть или не быть. Вот Бог везде присутствует, но человек может жить, отвернувшись от Него. Человек может жить, игнорируя Его, так как будто Его нет. И вот наше обращение к Богу – это некий поворот нашей воли, который проявляется в определенных наших поступках. И как мы должны проявить нашу веру, как мы должны проявить наше обращение, Христос говорит в Евангелии. Он устанавливает таинство, таинство крещения, таинство Евхаристии. Он устанавливает, что мы должны собираться вместе и совершать таинство Евхаристии в Его воспоминании. То есть мы должны нашу веру выразить определенным образом, для того, чтобы она была принята Богом. И мы можем сказать, что Бог везде пространствен. Вопрос в том, есть ли Бог в нашей воле и в нашем разуме. Если наша воля повинуется Богу, мы это проявляем в определенных поступках. Ну, мы, в частности, слушаемся Бога, мы идем в церковь, мы собираемся вместе с другими верующими для того, чтобы разделить нашу веру, для того, чтобы вместе исповедовать имя Божие. Бог принимает нас в свою семью. Бог делает нас своими детьми, своими чадами Божьими возлюбленными. И вот если человека усыновили, если он стал возлюбленным чадом в чьей-то семье, это проявляется определенным образом. Он общается с другими членами семьи, они проводят время вместе, они едят за одним столом, они собираются под одной крышей. Если мы теперь чада Божие, мы находимся в общении друг с другом, мы делаем что-то вместе, а именно мы вместе собираемся, вместе молимся Богу, вместе участвуем в Евхаристии. Потому что если быть усыновленным Богу, у вас есть теперь семья. И ваша принадлежность к этой семье проявляется в том, что вы проводите какое-то время с этой семьей. Почему Бог не может избавить человека от греховных склонностей сразу, даже после его покаяния? Почему алкоголик даже после покаяния не утрачивает тяги к выпивке? Ну и так далее. Значит, потому что человек – это личность, а не кусок пластилина. И изменения, которые благодать совершает внутри человека, они совершаются так, чтобы эту личность не сломать. То есть личность – это процесс. Человек меняется постепенно, человек меняется в ходе своих собственных решений, которые он принимает. То есть если, в принципе, можно вот вас прихлопнуть и на ваше место сделать, поставить богочестивую версию вас. Но это будет уже то, что вот вас уничтожили, а другого человека поставили на ваше место. Для того, чтобы вы изменились, это должно быть именно вы. Вот благодать Божия, она человека не ломает об колено, благодать Божия делает, постепенно делает человека другим. И это процесс, который занимает время. Это не происходит моментально. Поэтому в человеке, который обратился к Богу, в нем продолжают сохраняться какие-то греховные склонности обычно. Бог по-разному действует в жизни разных людей, но вот обычно у человека продолжают сохраняться какие-то греховные склонности, которые он постепенно изживает, постепенно преодолевает. Ему в этом отношении нужна будет помощь Бога, в том числе помощь через, которая подается через других людей. Есть популярная фраза «дружелюбный на века», бы вы ее прокомментировали. Ну, понимаете, в Евангелии у нас написано, Христос говорит: «Я создам церковь мою, врата адова не одолеют ее». И везде в Новом Завете мы видим, что христианская вера, она проявляется определенным образом. Она проявляется в том, что человек принадлежит к сообществу христиан, и он участвует в Евхаристии или в Новом Завете. Используется термин «хлебопреломление», они преломляли хлеб. Он присоединяется к церкви через крещение. Члены церкви пребывают в общении между собой. То есть христианин – это всегда член церкви. Вот в Новом Завете, если мы посмотрим. Ну и Христос говорит о церкви как о своем теле. В «Деяниях апостольских» Христос говорит Савву: «Савву, Савву, что ты гонишь меня?» При этом Савву не гонит лично Иисуса. Иисус уже вознесся, его нет на земле. Он гонит церковь. Но Иисус говорит, что вот ты гонишь церковь, ты гонишь меня. И апостол Павел, он потом развивает в своих посланиях учение о том, что церковь – это тело Христово, что ваше отношение ко Христу – это ваше отношение к церкви. Что вот Христос принял вот этих людей, Христос признал их своими. Знаете, ну вот как, не знаю, для родителей отношение к их детям – это отношение к ним. Для мужа отношение к его жене – это отношение к нему. Вот для Христа отношение к его церкви – это отношение к нему. Потому что поэтому вы не можете быть дружелюбным к Иисусу и враждебным к церкви. Александр, я понимаю, в Библии этого нет, но как вы сами думаете, как происходит появление у человека души? Бог как некий программист, помещает его в каждого рожденного человека или это какой-то автоматический механизм? Бог не делает ничего автоматического. Я думаю, что Бог творит каждого человека вместе с его душой. То есть душа – это не призрак в машине, душа – это то, что с самого начала тесно связано с телом. Псалмопевец говорит: «Ты соткал меня в чреве матери моей». Очевидно, для псалмопевца его тело, его эмбрион, который развивался в утробе матери, это что-то очень тесно связанное с его душой. Наверное, этот вопрос уже задавали, но я его не видел. Если наука объясняет все в мире, где место для религии? Наука не объясняет все в мире. И с самого начала, и не берется. Наука – это определенный метод изучения реальности, который основан на повторяющихся наблюдениях и воспроизводимых экспериментах. Наука имеет дело с материей. Наука не имеет дела с чем-то, выходящим за пределы материи. Большинство ученых это абсолютно спокойно признают. Я помню, я слушал цикл лекций по введению в естествознание по Bowman Teaching Company. Там в первой же лекции человек говорит: я вам сейчас расскажу, как наука работает, но наука отвечает на вопросы, на которые отвечает научный метод. Наука не отвечает на вопрос о бытие Бога. Наука не отвечает на вопросы этического характера, как мне должно поступать. Наука не отвечает на вопросы личного характера, там, нужно ли мне вступать в брак с этим человеком. Вот. И он сразу как-то границы обозначил, что наука не отвечает на все вопросы и не может. Наука отвечает на вопросы, связанные с движением материи. Наука предполагает определенные предпосылки, а нуждается в определенных предпосылках, которые носят теистический характер. То есть наука предполагает упорядоченность мира. Наука предполагает, что мир обладает математической структурой. Эту структуру ученые открывают. Наука предполагает, что человеческий разум приспособлен к познанию абстрактных истин, что на самом деле никак не следует из атеистической картины мира. То есть, вообще говоря, наука имеет дело с материей. И наука косвенно указывает на реальность Создателя. Я не скажу, что Создателя можно научно доказать. Нет, конечно, это не область применимости науки. Но наука указывает на упорядоченность мира, на его рациональную упорядоченность, на его познаваемость. Наука обнаружила факт тонкой настройки, то, что у Вселенной было начало. Поэтому наука косвенно указывает на бытие Бога. Вы в прошлый раз долго отвечали, но так и не ответили. Обороняться может христианин? На страну напали, например, придется ведь убивать. Иисус пацифистом был, хотя по Ветхому Завету это не скажешь. Ну, смотрите, я напомню, так сказать, суть дела. Может ли христианин красть, например? Ну вот я могу себе представить ситуацию, в которой христианин будет вынужден красть. Ну, там, допустим, у него стоит выбор. Он украдет или у него семья умрет с голоду. Это сильно натянутая будет, сильно натянутый вариант. Ну или, знаете, споры об абортах постоянно, когда люди говорят, ну а если... Там угроза жизни матери. Надо, ну, тут можно сказать, что если нет другого, нет, невозможно спасти обе жизни, ну, давайте спасем хотя бы мать. Но вопрос в том, с какой целью люди ставят этот вопрос, чего они хотят. Возможно, трагическая ситуация, когда нельзя спасти мать и ребенка, а надо спасать хотя бы мать, ну, раз двоих спасти нельзя. Возможно. Означает ли эта ситуация, что аборты вообще допустимы? Нет, не означает. Проблема с сторонниками абортов, что они сначала выдвигают какой-то уникальный, исключительный случай, а потом этот случай начинают растягивать. Почему? Потому что в чем их цель? Их цель в том, чтобы оправдать аборты вообще. Вот аналогично. Могу ли я себе придумать ситуацию, в которой убить будет меньшим злом? Могу. В принципе, можно такое изобрести. Но нахожусь ли я в этой ситуации сейчас? Нет. Мне нужно искать разрешение на это? Нет. Понимаете, вопрос не в том, что вам запрещено, а в том, чего вы хотите. Если я, не знаю, если я алкоголик, если я хочу напиться, я буду во всем искать себе разрешение напиться. Вот предъявите мне запрет в Библии, что нельзя пить. Нет там такого запрета. Ну, отлично, я пойду напьюсь. Но проблема тут будет не в Библии. Проблема в том, что у меня страсть к винопитию. Вот предъявите мне там разрешение в Библии. Я хочу, чтобы Библия мне разрешила убивать. Проблема не в Библии. Проблема в том, что я хочу этого, понимаете? Я ищу разрешение на то, что я хочу. Если я чего-то не хочу, мне разрешение на это не нужно. И вот проблема не в том, чего можно, чего нельзя. Проблема не в наборе предписаний. Проблема в определенном состоянии сердца, в определенном состоянии ума, в определенном состоянии воли. Вот Библия нам открывает Бога, который любит свое творение. Бога, который создал каждого человека, меня, вас, Путина, Зеленского, Листрас, людей, которые находятся в Донецке, людей, которые находятся в Киеве, людей, которые находятся в Кейптауне, всех людей вообще, каждого человека лично, Бог создал из любви, и Бог создал его для вечной жизни. Бог любит каждого этого человека, за каждого из этих людей умер Христос. За каждого. За наших политических лидеров, за политических лидеров противника, за каждого из наших солдат, за каждого из неприятельских солдат, за каждого из людей, которые страдают от военных действий с той и с другой стороны, умер Христос. Каждый из этих людей драгоценен перед Богом. И вот миссия христианина в этом мире, она состоит в том, чтобы служить Христу, проповедовать Евангелие. Исходя из этого, и христианин призван любить Бога и быть солидарным с его целями в этом мире. Бог хочет в этом мире, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если я в этой ситуации спрашиваю, а можно ли мне убивать? Ну, я, значит, что-то не понял категорически. Том, что значит быть христианином, чего от меня, как от христианина, хочет Бог. Вот. И апостол говорит, подражайте мне, как я Христу. Могу ли я, не знаю, подражать Христу, могу ли я повиноваться Христу? Вот Христос мне сказал молиться за врага. В этом есть что-то неисполнимое. Нет. Это не запрещено, это даже не преследуется никак. Никто не воспрещается, значит, молиться за врагов. Ну вот мы можем молиться за врагов. Мы призваны проповедовать Евангелие. А вот убивать, да без нас есть кому убивать в этом мире, понимаете? Люди в этом мире убивают друг друга абсолютно без всякого участия христиан, без их помощи. Найдется кому в этом мире убивать друг друга. А у христиан есть определенное призвание. Проповедовать Евангелие благодати Божией. Вот. Поэтому вопрос не в том, что запрещено формально, что формально разрешено, потому что все формальные запреты, их можно обойти. Знаете, вот как можно сделать, быть самому себе адвокатом и самому себе заповеди Божьи отменить. Это запросто, это несложно. Если у человека есть какая-то страсть, там, пьяница хочет напиться, там, прелюбодей хочет там, жене изменять или еще что-нибудь он хочет, он себе придумает оправдание. Это не проблема. Вопрос в том, как устроено наше сердце, любим ли мы Бога, признаем ли мы, что Бог сотворил каждого человека в этом мире из любви, признаем ли мы, что у нас есть задание в этом мире проповедовать Евангелие благодати Божией. Ну и, конечно, я тут все время вспоминаю, что, знаете, мы все умрем, обязательно, непременно, 100% из нас умрет. И важнее, собственно, какой отчет мы дадим Богу, нам же Христу давать отчет. Вот лично встретимся с тем, с кем мы сталкиваемся в Евангелии. Мы дадим ему отчет. Он говорит, что слово его судит людей. Поэтому вопрос в том, а буду ли ему повиноваться или нет. Я считаю ли я, что Христос достоин моего повиновения? И христианин – это посол мира. У нас на литургии, на каждой литургии поют блаженные миротворцы. 30 лет хожу в церковь, 30 лет слышу на каждой литургии блаженные миротворцы. Я котей и сынови Божии нарекутся. Потому чего Бог хочет от меня, ну, достаточно понятно. Тут, как вам сказать, можно же рассматривать Бога как какую-то такую запрещающую инстанцию, мне чего-то очень хочется, а Бог там сидит такой на небесах, говорит, не смей мне тут. Ну, я после этого начинаю как-то вертеться и говорить, ну, знаете, как анекдот есть про то, как иудей заходит в магазин и спрашивает, а почем его ветчина? Ну, ему говорят цену, он выходит на улицу, смотрит, началась гроза, гром, молнии, он смотрит на небо и говорит, ну что, и спросить уже нельзя. Вот мы оказываемся в таком же положении, когда мы спрашиваем, а можно нам вот, других людей убивать, христианам? Но если нам не хочется, зачем мы спрашиваем? А если нам хочется, то что-то не так произошло, что-то мы еще не усвоили, что-то мы не поняли в нашей вере еще. Поэтому, как вам сказать, опять-таки разные бывают в жизни. Я не исключаю того, что окажусь в ситуации, когда я должен буду сделать что-то явно противное заповедям Божьим, украсть, например. Да? Но это будет противно заповедям Божьим, и не дай Бог мне это сделать. Это будет большое горе. Поэтому мы должны думать-то не о том, как бы нам вытащить разрешение на то, чтобы вот там других людей убивать, а о том, как нам исполнить волю Божию, чего Бог от меня активно хочет. Не что я хочу, и как мне это желание как-то протащить так, чтобы вот формально мне как-то обойти заповедь. А чего Бог на меня хочет? К чему Он меня призвал? Понимаете, Библия же говорит о том, что Христос нас искупил, мы Его рабы, мы Ему принадлежим. Он наш хозяин. Мы не можем собой распоряжаться, Он нами распоряжается. У Него есть для нас определенная миссия в этом мире, где люди ненавидят и убивают друг друга. Эта миссия состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие благодати Божией, подражать Христу. И мы должны в этом отношении думать, как нам исполнить волю Божию, а не как нам добиться от Бога разрешения сделать что-то, что мы сами захотели. Руслан, зачем Библии нужны толкования? Почему Бог не вдохновил людей написать так, чтобы было ясно и понятно во все времена? Потому что, ну, по двум причинам. Первая из них та, что Библия неисчерпаема. Знаете, есть инструкция к этажерке Икея, как ее собирать. Она просто максимально однозначна. Она специально сделано так, чтобы ее нельзя было интерпретировать иначе, хотя люди интерпретируют. Есть то, что Библия, она неисчерпаема, и она охватывает совершенно разные ситуации. Библию мы неизбежно толкуем. Как мне приложить Слово Божие конкретно моей ситуации? Тут толкование просто неизбежно. Кроме того, существует огромная культурная дистанция. Апостолы, пророки, апостолы, евангелисты писали в совершенно другой ситуации, в совершенно другом мире. Мы не знаем, кто такие фарисеи, кто такие саддукеи. Ну, если нам не объяснят, нам нужны какие-то дополнительные изъяснения. Кроме того, знаете, Библия, она все-таки дана церкви, она не дана каждому отдельному человеку. И нам стоит оглядываться на то, как Библию читают другие люди, на то, как Библию читает церковь. Потому что каждый из нас может ошибаться, каждый из нас может впадать в какие-то произвольные, ошибочные толкования, это бывает сплошь и рядом, и нам важно оглядываться на других людей, на то, как Библию читают другие люди. Как ее читали столетия назад, люди в совершенно другой ситуации, потому что так получается, что наше восприятие, оно может быть продиктовано текущей ситуацией. Толкование Библии, оно абсолютно неизбежно, и оно необходимо. Оно необходимо для того, чтобы нам прилагать Слово Божие к нашей текущей ситуации. То есть, Адам не был счастлив в раю, раз предал Бога, тем более Бог знал, что его предадут. Зачем тогда вся наша история? Что это за любовь с наказанием всего рода людского. А там был счастлив. Понимаете, люди-то грешат не от того, что они несчастны. Грех – это некий акт фантастической глупости, когда человек думает, что он получит что-то в обход Бога, что он будет счастлив, если он пренебрежет Божьими заповедями. Вот это, понимаете, мы же это постоянно наблюдаем, то, что происходит у нас сейчас, в том числе с нами самими. Когда человек думает, что он будет счастлив без Бога, а вот если он покорится Божьим заповедям, то его жизнь будет унылой, тоскливой. Тут, знаете, не помню, кто написал стихотворение от имени какого-то мужика, который хочет напиться, нужна ему не дает. Вот. «Но завел себе я лютую жену, и теперь живу позорный, как шакал. То есть вот человек хочет напиться. Он, почему? Он, жизнь его несчастная такая? Да нет. Просто он делает чудовищную глупость. И вот грех – это всегда чудовищная глупость. Грех совершают люди не потому, что они несчастны. Поэтому тут, да, человек мог быть счастлив, как Адам, но он поверил в змею, а не Бог. В раю, когда мы обретем полноту истину, полноту познания Бога, мы уже не будем искать ничего другого. Мы уже найдем то, для чего мы созданы. Бог знал, что его предадут, зачем тогда вся наша история? Затем, чтобы Царство Божие наполнилось святыми, если говорить о смысле нашей истории. В человеческой истории люди приходят к Богу, люди устанавливают с Ним отношения, люди веруют и трудятся ради Него, и люди обретают небесные венцы. То есть вот цель всего, что происходит, это чтобы Царство Божие наполнилось святыми. Цель всей человеческой истории. Бог создал меня и вас для того, чтобы мы стали членами Его семьи и для того, чтобы мы пребывали с Ним и возрадовались Ему вовеки. Что за любовь с наказанием всего рода людского? Понимаете, грехопадение – это наш выбор. Это то, что мы решили и продолжаем решать. Мы продолжаем слушаться змея, а не Бога. Мы продолжаем есть запретные плоды. Мы продолжаем, съевши эти плоды, сваливать там, на кого-нибудь, на Еву, там, косо на Бога и так далее. И это от нас зависит, хотим ли мы оставить этот путь, хотим ли мы развернуться к Богу. Это уже нам решать. Это нам нужно не Богу иметь претензии, а самим переменить наш путь. Но время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Спасибо вам за ваше присутствие, за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».